Глава 17. Суд. Ночь была бурная и мрачная. Черные тучи покрывали небо, заслоняя звезды. Луна должна была взойти не раньше полуночи. По временам молния, сверкавшая на горизонте, освещала пустынную дорогу. Потом опять все погружалось в мрак. Атос беспрестанно подзывал Д'Артаньяна, постоянно опережавшего всех, и заставлял его ехать рядом с другими. Но через несколько минут он снова опережал их. У него была одна мысль — ехать дальше и как можно скорее. Молча проехали они через деревню Фестюбер, в которой остался раненый слуга, и Ришебургский лес. В Эрлие Планше, служивший проводником, повернул налево. Несколько раз то лорд Винтер, то Портос, то Арамис заговаривали с человеком в красном плаще, но на вопросы их он только кивал головой, не говоря ни слова. Поэтому путешественники догадались, что незнакомец молчал не без причины, и перестали заговаривать с ним. Между тем гроза усиливалась. Молния беспрестанно сверкала, гремел гром и поднимался ветер, предвестник урагана. Кавалькада ускорила шаг. За Фромелем буря разразилась. Всадники завернулись в плащи. Оставалось еще три лье, которые они проехали под проливным дождем. Д'Артаньян снял шляпу и не надел плаща. Он находил удовольствие в том, что вода струилась по его горячему лбу и по телу его, находившемуся в лихорадочном состоянии. Когда они проехали через Гаскаль и приближались к почтовой станции, какой-то человек, стоявший так близко к дереву, что в темноте его нельзя было заметить, вышел на середину дороги, приложив палец к губам. Атос узнал Гримо. «Что случилось?» — спросил Д'Артаньян. «Не уехала ли она из Армантьера?» Гримо сделал утвердительный знак головой. Д'Артаньян заскрежетал зубами. «Молчи, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Я принял все на себя. Предоставь же мне расспросить Гримо». «Где она?» — спросил Атос. Гримо протянул руку по направлению к реке Ли. «Далеко отсюда?» — спросил Атос. Гримо показал ему полпальца. «Одна?» — спросил Атос. Гримо сделал утвердительный знак. «Господа», — сказал Атос, — «она одна за полулья отсюда, по направлению к реке». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян. «Веди нас, Гримо». Гримо повел их по полям. Проехав около 500 шагов, они увидели при блеске молнии деревню Денгенгем. «Здесь Гримо?» — спросил Атос. Гримо сделал отрицательный знак. «Молчите же», — сказал Атос. Они поехали дальше. Молния сверкнула еще раз. Гримо протянул руку, и при голубоватом свете молнии они заметили маленький уединенный домик на берегу реки, в 100 шагах от парома. В одном окне виден был свет. «Вот мы и приехали», — сказал Атос. Когда они остановились, человек, лежавший во рву, встал. Это был Мускетон. Он указал пальцем на освещенное окно. «Она там», — сказал он. «А Базен?» — спросил Атос. «Я стерегу окно, а он дверь». «Хорошо», — сказал Атос. «Вы все верные слуги». Атос спрыгнул с лошади, передал поводье Гримо и подошел к окну, сделав, впрочем, знак, чтобы они подъехали к двери. Домик был обнесен плетнем, в 2 или 3 фута вышиной. Атос перелез через него и подошел к окну, у которого не было ставень, но занавески были спущены. Он встал на камень, чтобы посмотреть в окно выше занавесок, не доходивших доверху. При свете лампы он увидел женщину, которая, завернувшись в черную мантилью, сидела на скамье перед потухавшим камином. Она опиралась локтями на простой стол, положив голову на руки, белые, как слоновая кость. Нельзя было рассмотреть лица ее, но мрачная улыбка показалась на лице Атоса. Он не ошибся. Это была та самая женщина, которую он искал. В эту минуту заржала лошадь. Миледи подняла голову, увидела у окна бледное лицо Атоса и вскрикнула от ужаса. Атос догадался, что она узнала его, толкнул раму коленом и рукой. Рама подалась, и стекла зазвенели. Атос вскочил в комнату и явился перед Миледи, как гений мщения. Миледи побежала к двери и отворила ее. Д'Артаньян стоял на пороге. Миледи с криком испуга отступила назад. Д'Артаньян, думая, что она может еще убежать, и опасаясь, чтобы она не ускользнула, вынул из-за пояса пистолет. Но Атос поднял руку и сказал: «Д'Артаньян, вложите пистолет за пояс. Эту женщину надо судить, а не убивать. Подожди одну минуту, Д'Артаньян, и ты будешь удовлетворен. Войдите, господа». Д'Артаньян повиновался, потому что голос и жест Атоса были повелительные. Вслед за Д'Артаньяном вошли Портос, Арамис, лорд Винтер и человек в красном плаще. Слуги стерегли дверь и окно. Миледи упала в кресло, протянув вперед руки, будто для того, чтобы умилостивить это ужасное явление. Увидев лорда Винтера, она с ужасом вскрикнула. «Что вам надо?» «Нам нужно Шарлотту Бэксон», — сказал Атос. «Ее звали графиней де ла Фер, потом леди де Винтер, баронессою Шиффельд». «Это я», — проговорила она с ужасом. «Чего вы от меня хотите?» «Мы хотим судить вас за ваши преступления», — сказал Атос. «Вы можете защищаться. Оправдывайтесь, если это возможно. Д'Артаньян, вы первый обвинитель». Д'Артаньян вышел вперед. «Перед Богом и людьми», — сказал он. «Я объявляю эту женщину в том, что она вчера вечером отравила Констанцию Бонасье». Он обратился к Портосу и Арамису. «Мы подтверждаем», — сказали оба мушкетера вместе. Д'Артаньян продолжал. «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она хотела отравить меня самого вином, которое прислала из Вильроа с подложным письмом от имени моих друзей. Бог спас меня, но вместо меня умер другой. Его звали Бриземон. Мы подтверждаем», — сказали в один голос Портос и Арамис. «Перед Богом и людьми обвиняю эту женщину в том, что она убеждала меня убить графа де Варда. И как никто из присутствующих не может подтвердить этого обвинения, то я свидетельствую о нем сам. Я все сказал». Д'Артаньян отошел на другой конец комнаты с Портосом и Арамисом. «Теперь ваша очередь, милорд», — сказал Атос. Барон подошел. «Перед Богом и людьми», — сказал он, — «я обвиняю эту женщину в том, что она участвовала в убийстве герцога Бокингема». «Разве герцог Бокингем убит?» — вскричали все присутствовавшие. «Да», — сказал барон, — «убит. Получив ваше письмо, я велел схватить эту женщину и поручил стеречь ее преданному мне человеку. Она обольстила его, дала ему кинжал в руки, заставила его убить герцога, и, может быть, в эту минуту Фельтон ценою головы своей выкупает преступление этой фурии. При открытии этих, еще им неизвестных преступлений, судьи затрепетали». «Это еще не все», — сказал лорд Винтер. «Брат мой, сделавший вас своей наследницей, умер от странной болезни, продолжавшейся только 3 часа и оставившей на всем теле синеватые пятна. Сестра, отчего умер муж ваш?» «О, ужас!» — вскричали Портос и Арамис. «Убийца Бокингема! Убийца Фельтона! Убийца брата моего! Я требую правосудия и объявляю, что если не буду удовлетворен, то удовлетворю себя собственноручно». Лорд Винтер отошел к Д'Артаньяну, предоставляя место другому обвинителю. Миледи опустила голову на руки и старалась собраться с мыслями, взволнованными смертельным беспокойством. «Теперь моя очередь», — сказал Атос, дрожа всем телом. «Я женился на этой женщине, когда она была молодой девушкой. Я женился на ней против воли моих родных. Я дал ей богатство, дал ей имя, и однажды заметил, что эта женщина была заклеймена. На левом плече у нее клеймо, изображающее лилию. Я не признаю суда, который произнес надо мной этот бесчестный приговор. Вы не найдете человека, который согласился бы исполнить его», — сказала Миледи. «Молчите. На это буду отвечать я». И человек в красном плаще подошел к Миледи.
«Кто этот человек?» —
— спросила миледи, вне себя от ужаса. Глаза всех обратились на этого человека, потому что никто из них, кроме Атоса, не знал, кто он. Даже Атос смотрел на него с тем же недоумением, как и прочие, потому что не знал, как он мог быть замешан в страшной драме, разыгравшейся в эту минуту. Подойдя к миледи, медленными и величественными шагами на такое расстояние, что только один стол разделял их, неизвестный снял маску. Миледи смотрела несколько времени с ужасом на бледное лицо его, обрамленное черными волосами и бакенбардами, и выражавшее ледяное бесстрастие. Потом вдруг встала и, отступая до самой стены, закричала. «Нет, нет, это адское видение! Это не он! Спасите, спасите!» — кричала она диким голосом, обратившись к стене, как будто ища руками выхода. «Кто же вы?» — спросили все свидетели этой сцены. «Спросите у этой женщины», — сказал человек в красном плаще. «Вы видите, что она меня узнала?» «Лильский палач! Лильский палач!» — кричала миледи в безумном страхе, цепляясь за стену, чтобы не упасть. Все отступили, и человек в красном плаще остался один на середине комнаты. «Пощадите! Простите!» — кричала несчастная, падая на колени. Когда водворилось молчание, незнакомец сказал. «Я вам говорил, что она меня узнала. Да, я палач города Лилля, и вот моя история». Все пристально смотрели на этого человека и ждали с жадным любопытством, что он скажет. Эта женщина была когда-то молодой девушкой, такой же прекрасной, как теперь. Она была монахиней в монастыре Темплемарских бенедиктинок. Молодой священник с простою и доверчивой душой служил при церкви этого монастыря. Она задумала соблазнить его и успела в этом. Оба они были связаны святою, нерушимою клятвой. Любовь их не могла долго продолжаться, не подвергая их опасности. Она уговорила его бежать куда-нибудь в другую часть Франции, где бы они могли жить спокойно, потому что никто не знал бы их. Но чтобы бежать, нужны были деньги, а их не было ни у кого из них. Священник похитил чужие вещи и продал их, но когда они уже готовы были уехать, их задержали. Неделю спустя она соблазнила сына тюремщика и убежала. Молодой священник был присужден к 10-летнему заключению и к клейму. «Я был палачом города Лилля», как сказала эта женщина. «Я должен был клеймить виновного, а виновный был мой брат. Тогда я поклялся, что эта женщина, которая погубила больше, нежели участницей в его преступлении, потому что она обольстила его. Я поклялся, что она будет наказана так же, как он. Я знал, где она скрывалась, отыскал ее, связал ей руки и наложил на нее такое же клеймо, какое было у брата. На другой день, по возвращении моем в Лиль, брат мой также убежал из тюрьмы. Меня обвинили в участии в побеге его и присудили оставаться вместо его в тюрьме до тех пор, пока он не возвратится. Брат мой не знал об этом. Он убежал вместе с этой женщиной в Бери. Там ему удалось получить небольшой приход. Она выдавала себя за его сестру. Владелец поместья, в котором брат служил священником, увидел мнимую сестру его и влюбился в нее до такой степени, что предложил ей выйти за него замуж. Тогда она оставила того, кого погубила, для того, кого должна была погубить, и сделалась графиней де Лафер. Все взглянули при этом на Атоса, зная, что это было настоящее имя его. Он сделал утвердительный знак головой. «Тогда», — продолжал палач, — «бедный брат мой в отчаянии решился избавиться от жизни, которая сделалась ему в тягость после того, как эта женщина отняла у него и честь, и счастье, и возвратился в Лиль. Узнав о приговоре, осудившем меня на заключение, он возвратился в тюрьму и в тот же вечер повесился. Впрочем, надо отдать справедливость осудившим меня. Они сдержали слово. Как только уверились, что мертвый был действительно мой брат, мне возвратили свободу. Вот преступление, в котором я обвиняю ее. Вот причина, почему она заклеймена. «Господин Д'Артаньян», — сказал Атос, — «какого наказания требуете вы для этой женщины?» «Смертной казни», — отвечал Д'Артаньян. «Господа Портос и Арамис», — продолжал Атос, — «вы ее судьи. Какому наказанию присуждаете вы ее?» «К смертной казни», — отвечали оба мушкетера мрачным голосом. Миледи страшно вскрикнула и пала на колени перед своими судьями. Атос протянул к ней руку. «Шарлотта Бэксон, графиня де ла Фер, миледи де Винтер», — сказал он. «Довольно уже вам злодействовать. Молитесь, если вы знаете какую-нибудь молитву, потому что вы осуждены и должны умереть». При этих словах, лишивших ее всякой надежды, миледи встала и хотела что-то сказать, но силы изменили ей. Она почувствовала, что сильная и неумолимая рука схватила ее за волосы и тащила к дверям. Она не сопротивлялась более и вышла из домика. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги пошли за господами, и комната опустела. Дверь осталась отворенную, и закоптевшая лампа печально догорала на столе.